Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Билли. Программа «Б».
Если Бог всезнающий и любящий, как утверждают христиане, то зачем тогда нужны молитвы? Почему в церкви принято просить молиться друг за друга? И изменится ли что-то в жизни, если мы начнем регулярно обращаться к Богу? Обо всем этом мы говорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем. Мы сегодня в этот жаркий, прекрасный июньский день наконец-то говорим не о темной стороне нашей жизни, депрессии, пустынях и боли.
Что
мы
с тобой? Сегодня... Скажи мне, Андрей, что с тобой случилось? Кто так на тебя повлиял? Неужели Саша Фомичев на тебя возложил руки, и ты получил позитивное исповедание?
Даже страшно. Не знаю, что-то такое приключилось. И подумал я, почему бы нам не поговорить о молитве? Очень важная часть жизни христианской, просто огромная глыба, и не часто мы поднимаем эту тему. И, конечно же, мы пригласили пастора в гости, чтобы говорить о молитве, все-таки как-никак, да, человек профессиональный в этом. Павел Токарчук.
Здравствуйте, Паша. Да, добрый день. Да, кстати, Паша, скажи-ка мне честно, сколько ты уделяешь молитве, вот, что называется, не для протокола, но для эфира?
Недостаточно.
Вот, правильный ответ. Я бы точно так же ответил. Гораздо меньше, молодец. Чем следовало бы, молодец. Я бы сказал так.
Молодец, да. Молодец. Ну, в смысле, не молодец, все слишком недостаточно, зато честно. Да,
да. Все еще расту в этом.
А то начинает...
Всего лишь 6 часов в сутки.
Да. Рассказывать про, что, мол, как бы непрестанно молитесь, за все благодарите, да, вот. Такова воля наша во Христе Иисусе, да. А вот практика, вот что самое важное.
К нашим слушателям и зрительный вопрос, как часто вы молитесь? То есть молитесь ли вы вообще, пробовали вы когда-нибудь это в жизни? Как часто вы молитесь, и что дает вам молитва? Или что вам не дает?
Что вам препятствует?
Да, что мешает?
Молиться.
Виктор Гюго, отверженная у нас сегодня цитата. Смотрите, некоторые мысли, те же молитвы. Есть мгновение, когда душа, независимо от положения тела, молится. То есть как вы на это смотрите? Согласны или нет?
Что есть созерцательная молитва, да, это обычно специфично для католиков, баптисты и прочие евангелики часто очень рациональны в молитве, да? Паша, как ты думаешь?
Ты имеешь в виду о форме ее речь или о содержании?
Да, видишь, как он говорит, что есть мгновение, когда душа, независимо от положения тела, на коленях. То есть душа на коленях, то есть ты просто по ходу дела обращаешься к Богу.
У тебя откровения бывали? Скажи честно.
Имеешь в виду откровения во время молитвы или вообще откровения?
Я никому не скажу.
Не, конечно, бывали. Такие локальные, небольшие.
Естественно, мы же не получаем, как Иоанн Богослов там, да, там в духе в день воскресный.
Вот смотрите, в связи с этим у меня вопрос вот какой. Нужно ли выделять отдельное время для разговора с Богом? Или можно просто вот как вот Виктор Гюго, то есть это не просто как сеанс связи, это ты все время онлайн, как в WhatsApp, ты все время онлайн, и с Богом просто вот раз, там, обратился к нему, там что-то увидел, произошло потом. Или же это нужно дисциплинированно выделять отдельные какие-то фрагменты своего времени, занимать какое-то, может быть, место, какую-то позу. Как на это ты смотришь?
Смотрите, я думаю, что обязательно нужно... По поводу молитвы, конечно же, идти к первоисточнику, то есть Библии. Конечно же, смотреть на историю христианства уже 2000 лет, да. И потом, как минимум, нужно определить, что есть 4 направления в молитве, да.
Давай,
поклонение.
Давай. Теоретика
молитвы. Поклонение. Отлично. Молитвы поклонения. Угу. Вот, допустим, в наших церквях, в нашей церкви, в частности, богослужение начинается именно с поклонения. Да?
Угу. Когда мы поем,
когда мы поем,
это
и у нас есть, и у нас слушай. Есть, да, совершенно верно. Через пение, либо через молитвы. У нас после 3 песен идет молитва поклонения, и люди кратко молятся, поклоняясь Богу. Угу. Вот. И здесь тоже
это псалмы Давида.
Это псалмы Давида, совершенно верно. Затем есть благодарение. Отличается от поклонения. То есть мы благодарим Бога за что-то.
Уже конкретно
ты
за
спасибо
что?
За что-то, да. Поклоняясь, ты возвеличиваешь, возвышаешь то, каков Бог есть. Ты говоришь о его качествах, ты поклоняешься его. И многие молитвы Давида, как ты правильно упомянул, они именно и начинаются. Господь, ты вседержитель, ты много милости,
ты скала моя.
Ты щедрый. Да, это вот поклоняемся. Затем благодарим. Да, и то есть ты можешь в течение дня всегда благодарить. Благодарю за то, что эфир сейчас начался. Благодарю за то, что Игорь успешно выпустил свою дочку старшую и так далее. Да. Мы благодарим. Да.
Аминь.
Да. Угу. Третий момент есть прошение.
Угу.
Вот, вот просьба. Благослови Господь дочку Игоря, чтобы она дальше успешно и так далее. Мы
аминь.
Просим. И здесь
повезло,
тоже,
как
понимаешь, сегодня, как? Да? Здесь всегда есть, у нас часто есть за что попросить, и мы чаще просим, чем первые две вещи. Это, кстати, крен тоже наш, я бы сказал, как вот
его ранее говорили,
евангеликов, да. Ну и четвертое – это исповедание.
А это что такое?
А это вот когда молитва исповедания, и она тоже есть, знаменитый 50-й псалом, да?
Uh-huh.
А вот когда ты конкретно говоришь: «Бог, прости меня».
Uh-huh.
«Прости меня за то, за это, за пятое, десятое. И не отринь
так,
меня от лица
хорошо.
Твоего». Вот как минимум эти четыре вещи есть. Конечно же,
день хорошо. На... Да. А вопрос мой, не оставляй без внимания. Нужно ли выделять отдельное время для разговора с Богом?
Смотри, тоже видим пример того же Даниила. Три раза в день.
Угу.
Смотри, у нее была какая-то была дисциплина. Некоторые говорят, зачем это делать, зачем это...
Да я все время с Богом.
Да я все время, да еще что-то. Я все-таки думаю, что лучше выделять, лучше иметь это время, когда ты сам лично, либо семейное поклонение, да, вот мы об этом сейчас тоже говорим и в нашей семье, и в целом, даже недавно книгу издали «Алфавит семейного поклонения Богу», да, вот, Сергея Сологуба, ну, так, реклама небольшая. И, так вот, есть время семейное, есть личное, есть общественное, есть групповое, вот. Я mm-hmm. думаю, что всему этому нужно всегда при любом формате богослужения, а я считаю, любая группа, любое общение, где двое или трое, это своего рода формат богослужения, там может быть и регулярность в этом, и выделять время для молитвы, да.
Ну и вообще, мне нравится слово «богослужение», это вся наша жизнь, мы же
да,
Богу служим.
Да, да.
Так что, в общем-то, да. В идеале оно так и должно быть. Ну смотри, да, получается, что для общения с Творцом нужна дисциплина, нужно в чем-то заставлять себя, то есть говоришь себе, там устал ты, не устал, хочешь, не хочешь. Я себе пообещал, и я сказал себе, что я буду молиться вечером обязательно. То есть не лягу спать, пока не помолюсь, например. Или там не приступлю к делам утром, пока не помолюсь. Это дисциплина, да? Интересно,
да.
Почему для общения с Творцом Вселенной это же огромная привилегия для нас? Нам нужно себя заставлять.
Скорее всего, что потому что мир суетной такой, да, и мы как люди все-таки еще здесь в теле, в греховном, и вокруг нас много земного, материального давлеет, это создает как бы искушения различные. И мы вот, отвлекает, да, совершенно верно, отвлекает, и поэтому если ты не дисциплинируешь себя в чем-то, да, допустим, вот чтение Библии, да, ну это угу. другая тема, другого эфира, да, но все равно напоминает. Угу. Вот мне каждое утро в 9 часов напоминает, да, что почитай. Вот. Я и так знаю, что надо читать. Но когда напоминалка это мне на смартфоне приходит, конечно же, это приятно. И это помогает дисциплинировать себя в том числе. Поэтому где-то вот эти вот моменты есть установления. Ну, лично каждый должен установить, да.
Угу. Но покушать-то мы не забываем.
Вот именно, да. И голод-то это ж раз, и наступил, и ты
да.
идешь и ешь.
А голод,
я вот все время, задумываюсь, почему-то мы... Ну, все время нам нужно кормить духовного человека. Я просто хочу представить это ну, мистическое действие, когда мы его кормим, да?
С ложечки.
Вот, да, с ложечки или по... Я говорю, а сейчас за папу,
да-да-да,
а сейчас за маму. То есть мне вообще кажется, что вот это вот сравнение с голодом, оно идет из Библии в некоторых моментах, причем не впрямую, да, это как, знаешь, я слышал на, обычно на всяких христианских семинарах, обычно начинают говорить, что вот душа у нас, значит, о, любовь, она вот проявляется в разных видах, это mm-hmm. есть в Библии, посмотрите, значит, агапаи, филио и эрос, да, вот при этом не понимая, что это появилось из средневекового христианства и из неоплатонизма, из греческой философии, mm-hmm. и никак не из Библии, mm-hmm. и то, что mm-hmm. в Библии есть эти слова, они там проявляются в основном глаголами, очень редко существительными, да, там, угу. когда любовь там, вот как существительное существует, да, вот, но и у нас там вот это «кормить духовного человека», мне кажется, как раз у молитвы немножко свои задачи, грубо говоря, да, и какое-то свое, ну, как тебе сказать, вот когда ты молишься, ты же не, у тебя там надо сейчас поесть, значит, надо помолиться, да, ну, в смысле, не помолиться перед едой, uh-huh. да, ты не ассоциируешь сам, не ассоциируешь молитву с едой,
uh-huh.
потому что еда для тебя может быть, ну, грубо говоря, она может быть, как говорят психологи, триггером, да, она, ты можешь переесть, ты можешь быть в чревоугодии. С молитвой такого не происходит, то есть мало молитвы не бывает. Много mm-hmm. молитвы mm-hmm. тоже не бывает, да? Mm-hmm. То есть вот да. Это так, да? И почему мы все время пытаемся на вот какие-то материалистические рельсы все это переложить, чтобы объяснить? Вот мне интересно, Паш, как ты думаешь?
Интересно, ты загнул.
Ну а как же? Я давно, кстати, думал насчет этого.
Ну, на мой взгляд, правильно, заставить нельзя и нельзя регламентировать, потому что это жизнь. Помнишь, тот же Давид говорит, что с раннего утра ищу лица твоего, да, mm-hmm. как лань желает к потокам воды, так и я.
Так желает душа моя.
Да? Так желает Господь. Душа моя, да. И вот, и когда он созерцает, он смотрит это утро. Сегодня, кстати, очень хорошие, самые длинные дни, да, имейте в виду, самые короткие ночи.
Это вообще мое любимое время
года. Некоторые питерские сейчас выставляют, что солнце не садится, ямальские и прочие там же вообще. И когда ты вот смотришь на это все, сразу же вот внутри, имея отношение с Богом, внутри возникает это вот естественное поклонение ему, да, вот. Приходят какие-то нужды вот у нас вот есть разные. И у меня, я естественно и хочу еще есть, да, кстати, еще одна из молитв ходатайственных.
Угу.
Это тоже да. пятое за направление кого-то, да. за кого-то, когда да. Мы, ты, это да. прошение как бы
отвлекаешься от своего
да.
«я». Да,
да mm-hmm. совершенно верно. Допустим, сейчас кто-то молится там за кенийских миссионеров, украинских, молдавских, которых взяли в тюрьму, да, они там служат детям. И вот я тоже молюсь об этом, я переживаю об этом, я думаю, что а вдруг, если бы моя дочь была бы там, да. И у меня это, естественно, изнутри есть желание обратиться к моему Создателю, чтобы он благословил, усмотрел mm-hmm. и так далее. То есть как вот это вот состояние поддерживать, это тоже
Вот, смотрите, да, интересно, ты можешь заставлять себя, как вот кормить с ложечки за папу, за маму, поначалу, а в идеале у тебя должна выработаться хорошая, здоровая привычка желания общения с Богом, чтобы mm-hmm. было как у Давида, который говорит, что его тянет, что он прям хочет, как вот... олень, который идет к водам. Вот так же и тебя.
Лань.
Тянет.
Мне кажется, простите, лань, мне да. кажется...
Ну, просто мы поем, как олень стремится.
Как олень, да, да, да. Лань, ну, олень, типа.
А мы, косуля. Баптисты, с ланью все больше.
Косуля.
Ну, да.
Как лось стремится, да.
На соль.
К шишкам. Мне кажется, что здесь очень хороший, может быть... какой-то образ может быть в том, что у Иисуса, у нашего Господа и Спасителя, у него было очень много служения.
Угу.
И всегда были толпы народа. И написано, по обыкновению, встав весьма рано, он удалился и молился.
Или уходил на всю ночь, бывало.
Да, мне кажется, что для того, чтобы понять важность, не то, что важность молитвы, а необходимость, а молитву как источник энергии, вот реально, без всяких, да, мистицизма, uh-huh. да, как источник энергии для тебя, да, как источник сил, вот, скажем так, да,
uh-huh.
Можно просто попробовать существовать, христианину попробовать существовать без молитвы вот в течение недели. И ты поймешь, что у тебя сил нету.
Uh-huh.
И ты поймешь, что ты издыхаешь. И вот...
Истончился, да?
Да, и ты понимаешь, что что-то не то в твоей жизни, да, потому mm-hmm. что ты... Я не могу не молиться, то есть состояние христианина — это состояние не может быть вне молитвенного состояния, mm-hmm. да, потому что я не могу не молиться. Я иду по улице, я думаю о дочери, да, о том, что ей предстоит, и я сам говорю Богу, я mm-hmm. сам ее предаю Богу yeah. и говорю, Господи, ну ты управь, yeah. да, и ты посмотри, что идет. Я иду на работу и думаю, что сегодня нужно вот с этим справиться, вот с этим справиться. У тебя у самого вырывается, Господи, ну я не понимаю, как это сделать, помоги. Ты mm-hmm. будь в этой ситуации, mm-hmm. ты будь сейчас, ты Духом Святым помоги мне через это пройти, oh, да?
Я, слушай, вспомнил, да, у Толкина Бильбо, говорит Фродо, что он истончился, стал uh-huh. как прозрачный какой-то. И это на самом деле так. Если ты не поддерживаешь общение с Богом, если честно на себя посмотреть, ты чувствуешь, как ты теряешь связь с ним, и ты как таешь на глазах.
Помните
просто.
Этот тезис и книга даже Петра Наумевича Дейнеки, основателя славянского английского общества. «Много молитвы, много силы».
Uh-huh.
Вот. Да.
Хорошо, давайте для наших зрителей и слушателей, вот, что такое молитва по сути, то есть зачем говорить о чем-то тому, кто и так все знает? Зачем просить его о чем-то, если он и так обещал, что обо всем позаботится? Какой в этом смысл?
Знаешь, на мой взгляд, давайте начнем отвечать. На мой взгляд, посмотреть нужно чуть выше. Для чего вообще Бог создал человека? Создал для взаимоотношения с ним. Это было в саду Эдемском. Все было прекрасно, помните, да? Прохлада дня, вот общение это постоянное и так далее.
Но мясо потом... есть не надо было.
Да, мясо есть не надо было, много чего там.
Все микроэлементы присутствовали.
Веганы все были, да. Сыроеды и так далее. И Бог создал человека для общения. И это общение, оно начинается здесь, на земле, оно продолжится там, на небе, и оно будет вечно. Ну, как мы, вот, читающие Библию, верим, именно так будет. Поэтому Бог желает, чтобы через молитву, через вот, человек мог обращаться к нему. Да. И иногда, ну, часто же в Библии, это отец он, да, а мы дети. И вот у каждого из нас троих, есть дети. И мы их нужды знаем. Хотя не все. Хотя не все. Но тем не менее, когда основные нужды знаем, им нужно поесть, им нужно во что-то одеться, им нужно, когда они идут куда-нибудь в город. Mm-hmm. Вот у меня подростки, да, у меня 20, 19 и 16. Вот когда они идут куда-то, я говорю, тебе дать деньги. Ну, я знаю же, что захочется кофе купить или еще что-то. Иногда некоторые поскромнее есть дети, а есть не очень. Говорят, да, надо, папа, ну все, все даешь. Но когда просит ребенок, это родителям приятно, когда он желает, когда он изъявляет свои желания, какие бы то ни были, материальные, духовные, эмоциональные, какие угодно, когда обращается, родителю приятно, родитель знает, понимает. И вот Бог, я думаю, что хотя он знает, проникает все по сравнению с нами, с родителями земными, мы несовершенны, мы абсолютно во все вопросы своего ребенка не можем проникнуть, не можем знать наверняка, да, как Бог. Вот. И тем не менее, Бог вот так вот, если можно сказать, ограничил себя или как сказать, в определенные рамки, что все-таки молитвенную жизнь он устроил, чтобы человек мог обращаться
к нему. Мы так устроены, мы коммуницируем с помощью вербальных или невербальных вот, способов, и поэтому, чтобы общаться с Богом, нам в том числе, нам нужны эти способы. Он-то может считать с нас абсолютно все, а вот мы общаемся словами.
Джон Буньян в своей книжке «Молитва» назвал человека молящимся молящейся сущностью. Да, и знаешь, я очень, например, когда я получаю от своей дочери там сообщение в Телеграме или в WhatsApp, в основном через Телеграм мы общаемся, и она пишет: «Папа, а можно с тобой об одном месте Священного Писания поговорить?» Но я все откладываю, слушай, все актуальности. Потому что, ну, это же радость общаться со своим ребенком о Писании, да. И когда Божье дитя, да, говорит: «Господи, я хочу с тобой поговорить», да. Вот мы вспоминали про молитву чудную, да. Есть же еще один старый баптистский гимн, написанный вообще в лагерях, вообще-то, да, во времена сталинских репрессий. «Я хочу с тобой поговорить», да. Я не пойду к друзьям, я не понесу им свою печаль, но я понесу к тебе. И ты понимаешь, что, ну, даже если могут люди не понять, да, есть отец, который поймет. Вот это вот как бы молитва как сущность, как жизнь. А, Бог, конечно, знает. Но в этом знании я тоже знаю, например, я основные потребности своего ребенка знаю, да. Но когда я вижу ее проблемы, когда ребенок сам хочет об этих проблемах поговорить, это совсем другое. Да. И более того, я понимаю, что разговор это... вот я подумал, вчера сидел, смотрел, как там дочери вручали все ее медали и похвальные грамоты, и думал о том, что какие у меня были... вот я абсолютно ощущал счастье и гордость, да, за своего ребенка. Я подумал, какие моменты я вот вспоминаю. Да? Как я воспитываю, ну, есть ли моя, ну, грубо говоря, задал себе вопрос, есть ли моя доля в этом воспитании? И вот то, что она ну, золотую медаль получила, то, что она там кучу всяких олимпиад выиграла, я честно скажу, вот без всяких, это мои заслуги в этом нет, она сама захотела это сделать. А я мог только дать ей резерв для вот этой, для этого делания, да? Я принимал, любил, был готов всегда помочь и быть рядом. Вот единственное, что я мог дать. Да, свои знания, но только потому, что она, когда она требует этих знаний. Да? И когда мы приходим к Богу, мне кажется, это мы не понимаем, что все наше топливо, интеллектуальное, духовное и даже физическое, оно вот в Боге. Угу.
Этель Берримор, американская актриса. «Если судьба бросает тебя на колени, вставай. Если она бросает тебя на колени снова и снова, что ж, разве это не лучшая поза для молитвы?» В связи с этим два вопроса у меня родилось. Во-первых, почему для молитвы встают на колени или встают на ноги в некоторых церквях? Почему говорят определенным образом, завершая молитву, как будто бы кодовыми словами? Обязательно ли это условие? Ну, я понимаю, что это вопрос, который для нашего слушателя какого-то потенциального может быть очень актуальным.
Или пристраиваются ниц, как евреи, например. Да?
Ну да, да, вот именно.
У евреев нету коленопреклоненной молитвы. Mm-hmm. Да, mm-hmm. У них есть только ниц, либо стоя. Да. Mm-hmm.
Да. Ну, все равно было коленопреклонно. Помнишь, кажется, апостол Павел говорит об этом.
Но это уже, да.
Это уже чуть позже, да. А так в целом мы видим действительно поклонение Творцу, Создателю. Ты осознаешь, перед кем ты стоишь. Да? Мы даже в нашей культуре, вот в славянской, перед кавказской, допустим, перед старшим человеком нужно вставать. Mm-hmm. Это всегда есть у кавказских народов.
Старший входит,
любой младший должен встать, даже уступить ему место. И даже в некоторых местах, бывает, я вот в Ингушетии был, старшие сидят, а молодые стоят рядом. А старшие сидят, угу. Хозяева с гостями находятся.
На Дальнем Востоке поклоны.
Да, да. Мы видим, это в культуре есть, это естественно, это традиции такие во многих народах. Это. Тем более, когда осознаешь, что ты стоишь перед Богом, да, великим, всемогущим. И я думаю, что это библейское обоснование есть, что вот, да, ты правильно сказал, что ниц падали, то есть вперед, распластались, так если выразиться, так руки вперед, там, допустим, склонить голову. Потом оно это... Это, допустим, оно и уже мы читаем, что коленопреклонно. Угу. Да, вот. Даниил открывал окна по направлению в Иерусалим. Он же находился в Вавилоне, в Иране, да? Вот. И вот он открывал туда и на запад.
На запад.
На восток будет Китай какой-нибудь. Вот. А здесь на запад, да. Как, скажем, мусульмане делают. Они же по направлению к востоку.
На Мекку,
совершенно верно, допустим. И вот тоже интересный момент, да. Ну, мы понимаем, что Бог везде, и Христос об этом сказал, что самарянки, что поклоняющиеся Богу поклоняются в духе и истине, а не на той горе или на этой. Помните диалог этот, да, в Евангелии от Иоанна 4 главе. Поэтому я думаю, что форма, она не имеет значения, как сердце, да. Но с другой стороны, если это, допустим, в нашей культуре, или даже вот, ну, как говорят, что в чужой монастырь с правилами своими не ходят, если есть какие-то уже традиции даже в той или иной общине. Есть традиция вставать на колени, есть традиция в целом вставать. Кто-то сидит в некоторых церквях, некоторые
осуждают.
Смотри, но
вот эта поза, она же что-то дает человеку.
Ну, почему
вставая на колени...
Почему человек встает на колени?
Скорее всего, дает.
Что чувствует человек?
Я думаю, что это не... не наиграно и не просто по традиции, а действительно он понимает, что он поза помогает ему, может быть, больше сосредоточиться, признать, что он действительно поклоняется Богу в духе истине, я не знаю, ну, хотя это внутреннее состояние, вот это выражение, если говорить. Но
да,
это помогает.
Слушай, но внешнее влияет на внутреннее.
Влияет.
Прекрасно, почему мы, когда здороваемся, мужчины, мы пожимаем друг другу руки, да?
Да.
Это же...
Не во всех культурах.
Почему
ну,
в некоторых...
Вот, ну, мы с вами.
Допустим,
да,
у меня татарин есть, он всегда здоровается двумя руками. Вот
то
это,
есть это некие нет. Вот такие вот как телесные, двигательные традиции, которые прорастают вглубь нас эмоционально и душевно.
Мне кажется, здесь еще очень важный момент, который все время, почему-то мы пытаемся как-то рационально это все объяснить, да, вот ну, как там телесно, вербально или тактильно, да. А ведь у коленопреклоненной молитвы, вот молитва ниц, да, когда человек простирается перед Богом, и молитва на коленях — это элементарно, это смирение перед Богом, обычное, самое обычное. Я смиряюсь и прихожу к Нему.
Угу,
поэтому я помолюсь на коленях.
Господин мой.
Да, ну, потому что он Бог. Все.
Ну, да.
И я встаю на колени, потому что колени неестественная для меня поза. Как и ниц. Угу. Ну, это неестественно. Мы никогда в жизни этого не делаем, да? Но когда мы устали, вот, например, ты сильно очень устал, вот ты чувствуешь, у тебя мышцы, знаешь, это когда судороги в мышцах, да? Что любой физиотерапии, что тебе посоветует?
Не знаю.
А лечь? Просто если ты сходишь, например, к физиотерапевту, а особенно к остеопату, да, он говорит, лягте на пол и просто протяните руки и ноги. И у вас судороги уйдут, потому что вы примете правильное положение, вы снимете с себя все напряжение, весь стресс. Да. И для того, чтобы, когда мы приходим к Богу, нам нужно снять с себя все это напряжение и просто смириться перед Богом и прийти к Нему. Да, и поэтому ниц и на коленях — это самое удобное для нас положение, потому что это естественное положение перед Богом. Да.
И второй вопрос. Почему мы вспоминаем о молитве, когда нас хорошенько прижмет, а то и не с первого раза? То есть, когда дела идут неважно, только тогда люди многие вспоминают, что можно бы обратиться.
Как у нас на Руси говорят, да, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Да.
Вот. Ну вот тоже свойственно нам, людям, мы забываем, когда нам все хорошо, вот это, я не знаю, как сказать, это внутри такой греховный порог, он всегда был, и поэтому, кстати, необходима молитва, и вот понимать, что есть молитва поклонения, благодарения, и Писание часто говорит о благодарении, да, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. То есть вот Библия нас учит, вот надо держаться этого курса, потому что всегда сойдем на либо на прошение, либо просто будем довольствоваться то, что у нас уже есть, и не дисциплинировать себя вот в таком постоянном молитвенном общении с Богом. Вот. А второй момент, как мне кажется, Бог и посылает страдания. Это другая тема, но тем не менее она есть. Бог посылает специально определенные переживания в нашей жизни. Помнишь, как в той песне, чтобы нам нужны бури и ливни, чтоб не черствела в довольстве душа. Вот. Эти бури и ливни Бог дает, Он допускает, вот, чтобы мы вернулись к Нему, чтобы мы понуждались в Нем, чтобы, когда, особенно Он видит, Он же о каждом человеке переживает, так ведь, ну, по Писанию, так оно, что Он вникает во все дела человеческие, все 7 миллиардов Он знает, даже волосы сочтены на головах у всех 7 миллиардов людей, вот такой великий Бог. И вот Он, получается, смотрит, Игорь, что-то он немножко вот, значит, в самодовольстве такой, так вот как-то спокоен.
Чего, вот сейчас мне очень приятно было.
Да. И как-то нужно его взбодрить, как-то немного к себе. И вот какие-то, допустим, переживания, испытания, там иногда нам, родителям, через детей приходят и так далее. То вот это вот, я вижу на своей жизни, вот такой христианской, духовной, что иногда, когда так вот в таком довольствии, все в порядке, все
условный
хорошо.
Условный Аркадий какой-то.
Да.
Вот это не
да,
про тебя.
И потом так немножко забываешься, а потом раз какое-то обстоятельство трудное тебя, раз и к Богу. И ты вот понимаешь, ну да, Господи, действительно, я вот в суете так вот немного охладел, что ли, так выразиться.
Елена нам пишет. Добрый день, прошу помолиться за Дмитрия, ребенка подруги, в настоящее время идет операция на нос. Спасибо.
Господи, благодарим Тебя за Дмитрия и молим Тебя, Господи, сейчас прикоснись своей исцеляющей рукой, Господи, к Дмитрию, Господи, и управь руки врачей и прибудь в этом во имя Отца и Сына, Духа Святого. Аминь.
Аминь. А мы переходим к следующей части. Джонатан Свифт, которого ты так любишь, и ты любишь, когда...
Своеобразная личность, да, была.
Самую большую и самую искреннюю часть наших молитв составляют жалобы.
Ну, жалобы, это в стиле Джонатана Свифта, да, вполне.
Ну, на самом деле, вот действительно, это большая часть, и просьбы, жалобы нам гораздо проще даются, чем благодарности и хвалы там, да. Потому что это вот как-то естественно происходит.
Да, помнишь, Соломон говорит, у невестимости сколько там, 2 или 3 дочери, давай.
Да, вот. Да.
Так что...
Мне очень нравится, мы сейчас в церкви с братьями изучаем исход и размышляли о том, что как бы Господь, когда избирает Моисея, он говорит, вопли народа моего дошли до слуха моего.
То есть вот эти... В смысле, 400 лет вопили в Египте.
Да, но имеется в виду, что как бы я вспомнил, что народ вопиял, да, и говорит, почему Бог вспоминает, да, понятно, что Бог не вспоминает. Это форма того, что настало время, для того, чтобы действовать, да. Вот, и мы легче вопием, да, чем благодарим. Да.
Мы уже говорили, что это присуще нашей человеческой...
И есть такой перекос.
Да.
К сожалению, молитвы часто превращаются вот именно просто просто список просьб, здравствуй, Господь, и вот тебе список, и все, и до свидания, я жду, когда ты выполнишь. Но это разговор, как вот, знаешь, начальник с подчиненным. Когда начальник мне говорит, Андрей, сделай вот это и вот это, отчитаешься, когда сделаешь.
Я думаю, что вот в этой связи очень хорошо в церквях учить и молодых верующих, да не молодых, а и постарше верующим напоминание вот как раз на молитвах Давида. Все-таки он начинает любую молитву свою... с хвалы, с поклонения.
Да.
Он вспоминает о обещаниях, обетованиях Божьих. Бог, ты говорил, что ты дашь, да? Ты говорил, что ты такой великий, щедрый, многомилостивый, всемогущий.
Это не манипуляция?
Нет.
Ну, ты же говорил, давай.
Нет. Это Богу приятно, когда мы о нем, ему говорим о его прекрасных качествах. Вот. И эти качества, это как раз мы превозносим его. И вот с этого начинать нужно.
Ну,
и когда начинаешь,
нужно,
и потом поблагодарить за то, что я жив, я здоров, и еще раз показать, что Бог-то на самом деле о нас заботится.
Вот, смотри, даже... вопрос сразу же, пока не забыл, зачем Богу вот эти хвалы, благодарности, он что, честолюбивый, что ли? Почему ты говоришь, что ему приятно?
Потому что, еще раз, мы созданы для общения с ним, и он великий. И помнишь там, что ангелы его восхваляют, все небо, и да, когда даже вот пастухам о рожденном Христе, там все небо ликовало, ангелы. То есть он пребывает, как там написано, он пребывает, Бог пребывает в сонме хвалы или поклонения.
Ну, интересно, вот. Да?
Да, то есть, почему? По большому счету, еще второе, что для чего Бог создает человека и для общения с собой, но и для славы своей. То есть все то, что не делается, это для славы его. Но вот таков Бог, в который мы верим, он действительно присутствует, находится в славословии. И поэтому любая хвала, любое поклонение, превозношение, он достоин этого.
Да, ну и вот именно что честолюбие и гордыня, они почему являются пороками? Потому что мы пытаемся получить то, чего мы не заслуживаем. Мы пытаемся принять славу, которую достоин только Бог.
А если от обратного подумать, вот к чему приводит или к чему нас влечет грех?
К непослушанию.
Ну вот к чему? Что нам хочется, то есть, грубо говоря, что нам хочется как грешным людям делать?
То, что противно Богу или...
Угождать себе, да?
Ну да.
Вот, ну как бы... Да. Я, знаешь, это как я все время, мой тренер говорил, когда мы вопияли к нему и говорили, слушайте, ну до такого же доводить нас. Мы же прям вползли там в раздевалку. И он сказал, вы себя обязательно пожалеете. Какой бы характер у вас ни был, да. Какая бы железная воля, вы все равно будете жалеть.
А я для этого вам и нужен, да?
А моя задача вас попробовать подойти к границе своих возможностей, попробовать через эти границы переступить. Да? И поэтому хвала-то... Мы все время... В богословии есть такой жуткий термин антропоморфир. Антропоморфизм. Да? Мы все время... Бог, он вспоминает, то есть он забывает, да? У него плохая память у Бога, значит, да?
Семен Семенович, у меня же там народ израильский.
Про евреев забыл. Значит, надо же выводить их уже. Я что-то как-то отвлекся, да? Да, естественно, не так. Или Бог там гневается. меняться. Безусловно, гнев Божий есть, да, но он абсолютно другой природы, нежели у человека.
Нежели
да,
у меня, есть, когда я там...
Да, да, на кого-то гневаюсь. Да. И так далее.
На продавца, да, есть, который там меня обманул.
И здесь очень важно, что когда есть что-то, да, ну, когда я что-то создаю, например, я, например, там, беру паяльник, там, микросхемы, транзисторы и делаю какой-то прибор, да, и его с какой-то целью делаю, да. И у этого прибора есть природа, которую я создаю сам. Но если я создаю сам природу этого прибора, или там я в детстве, помню, выпилил там доску, там, ну, все в школе эти лобзиками, этими конечно, жуткими выпиливаешь
фанеру,
разделочные доски для мам, да, вот, и там паяльником что-то там выжигали, у меня никогда ничего не получалось, там, что-то такое, ну вот, маме же приятно, да, но все равно мы это делали, да, потому что, а, мы хотели сделать приятное, да, своей маме, и б, да, мы для какой-то цели это делали. Uh-huh. Да. Вот поэтому и, собственно говоря, и хвала существует, да, потому что это не Богу в большей степени нужно, а у нас природа такая, это заложено в нашей природе.
Хотим поклоняться, да, кому-то, да? Как... да. Мне это... так просто объяснили.
Естественно.
Вот фанат Спартака, он поклоняется Спартаку. Ему потому что надо кому-то поклоняться, он выбрал себе идола, я буду uh-huh. поклоняться футбольному клубу.
Да, и забери, кстати, поклонение Богу, действительно.
Знаете,
да.
А есть товарищи, которые ходят там, не кепки Мерседес, там, куртки Мерседес, они поклоняются бренду Мерседес. Ну, потому что и они, их тянет кому-нибудь, чему-нибудь поклоняться, они выбрали себе, вот я буду автомобилем.
Какие-то да, кумиры, да, каждому человеку да, нужно.
Кумир, мы так идол, созданы, да, потому что мы созданы, мы существа, которые должны поклоняться Богу, а мы, к сожалению, заменяем всякой балибердой.
Ну, забери поклонение Богу у человека, что будет? Ну, вот забрали у русского человека, как бы, да, как бы, забрали веру в Бога. Что было, что произошло? Пришло другое поклонение.
Коммунизм.
Да. Все те же самые принципы, все те же самые скрижали, все тоже, все та же, да, все та же Троица, да, Маркс, Энгельс и Ленин.
Триптих.
Все тот же мавзолей, то есть, собственно говоря, храм поклонения, куда там народная тропа, да.
Символы вместо креста звезды.
Символы вместо креста звезды, все осталось. Как бы это в нашей природе, и никуда от этого не денешься.
А зачем христиане молятся друг за друга? Вот это правда важно, или это просто такая форма поделиться проблемами, проявить эмпатию? И что дает молитва друг за друга?
Ну, на мой взгляд, прежде всего мы уже проговорили, что это ходатайственная молитва, это молитва просьбы, и к этому тоже Бог нас учит через Писание, и Ветхий Новый Завет об этом говорит, что мы друг за друга молимся, молитесь друг за друга, переживайте, заботьтесь друг о друге, ибо такова о вас воля Божья, да, там, и мы в этой заботе, в молитве друг о друге, мы проявляем свою сопричастность к человеческим другим, к нуждам других, и мы, соответственно, тоже, это Богу угодно. Угу. То есть ему нравится, я так вот выражусь, когда мы, переживая друг о друге, просим за кого-то, значит, мы тоже сами смиряемся, мы часть, вот почему мы есть, и важна церковь, важно это общение. Я часто об этом в церкви говорю, что когда мы делимся друг с другом своим, помнишь, там так и написано у Якова, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, ибо много может молитва праведного, да, вот, это ж не просто так, да. То есть мы помогаем друг другу в этом, мы сопричастны, мы помогаем пережить и носить бремена друг друга, да, вот в этот момент, да, там помните, бремена именно то, что очень сложно.
Ну, это
то,
есть общинность, когда это мы еще, вместе да, боремся с некой стихией, жизненной стихией, с обстоятельствами.
Да, и это поддержка. И это поддержка в молитве, это каждый ощущает поддержку. Спасибо, что ты обо мне помолился, там, благословил, либо попросил Бога. И на мой взгляд, я не уверен до конца, что именно так, но похоже, что, читая Писание, что есть вот определенное, как знаешь, там в Откровении написано, чаши, да, наполняется чаша. Вот мы проговорили о том, что 400 лет необходимо, совершилась какая-то полнота, и тогда Бог вывел народ, да. Вот и здесь тоже есть вот определенное количество, я не знаю, с какое оно. Вот мы молимся там за Игоря, за какую-то нужду, ты помолился, я помолился, еще 20 человек. И Бог устроил это. Бог, конечно, может устроить и по одной молитве.
А может, вообще просто так. Он большинство нашей жизни устраивает без наших молитв.
В Деяниях очень хорошо написано, да, когда Петр был в темнице, церковь усердно молилась о нем.
Прилежно, Богу. Усердно да, молилась, да, да.
О нем Богу. И все. Это не означает, что Бог скорректировал свой план по отношению к Петру в данный момент.
Да.
Это как раз говорит о том, что это естественное состояние.
Мы же переживаем.
Да, церкви.
Это же наш брат.
Да, и понятно, что молитва — это не манипуляция Богом. Да? Мы, если мы будем усерднее молиться, да, то, соответственно,
вот Бог
изменит. Да, это магизм. Да, это вот магическое, языческое мышление. То есть мы можем, вот если мы будем какую-то цепь событий сделаем, да, какую-то цепь действий.
У него не будет выбора, кроме как
это приведет ответить к каким-то последствиям. Да? В том-то и дело, что жизнь во Христе отличается от этого свободой, да? Тем, что мы вступаем в свободные взаимоотношения с Богом, и Он ведет нас.
Да, отличный пример. Я думаю, что врач Лука не зря об этом сказал, и именно эту деталь подметил, что при этом Петр находится в темнице, а при этом церковь прилежно молилась Богу, и Бог дал, освободил. Угу. Я думаю, что еще у Бога, допустим, на молитвы есть разные ответы. Есть ответ, сразу он дает положительный, ну, вот как вот в случае с темницей, да, Петра раз, и освободились, все упало, и такие есть. Есть ответ все-таки нет, как было у апостола Павла, помните, да, он пишет, что «я молился, чтобы ты удалил жало из плоти, но Бог сказал, достаточно для тебя благодати моей». Угу. Вот, и вот это вот как, вот что это до конца было, мы не знаем, да.
Смотрите, Алистер Кук, американский журналист, говорит, в своих молитвах мы просим изменить обстоятельства и почти никогда себя. Ну, часто, кстати говоря...
Есть такая молитва у Давида, да.
Молитва?
«Испытай меня на твоем ли я пути», да.
И зрение, да.
То есть мы... Не на опасном ли вот я это, пути, вот да. Это, вот это мы говорим, измени. Но на самом деле часто вот это нужно, чтобы мы изменились. И Бог допускает в нашей жизни это, чтобы мы это прорефлексировали, проговорили в молитве и поняли что-то, возможно. И у меня на этот счет мы не будем сами что-то придумывать, потому что мать Тереза Калькутская уже все сказала. Многие знают вот эту вот речь. Я не знаю, может, она собрана из кусочков, и может быть, она этого вообще не говорила. Но не суть. Это ходит в интернете, и это здорово звучит. «Я просила силы, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Я просила мудрости, и Бог послал мне проблемы, над которыми нужно ломать голову. Я просила мужества, и Бог послал мне опасности. Я просила любви, и Бог послал мне несчастных, которые нуждаются в моей помощи. Я просила благ, и Бог дал мне возможности. Я не просила ничего из того, что хотела. Я не получила ничего из того, что хотела, но я получила все, что мне было нужно. Бог услышал мои молитвы».
Я подумал, прекрасно, что ты уже любитель Святого Ордена Кармелиток босоногих.
Ну, здорово, правда же? Так оно и бывает. Мы просим одного, а получаем часто другое. И говорим, Господь, почему ты не ответил? А на самом деле он ответил еще лучше, потому что...
Вы во всемогущем это перефразировали, да? Когда Бог говорит с женой, вот то же самое фактически рассказывали, да?
Вот. То есть... Ну, кстати, про Эвана Всемогущего ты вспомнил. Давай я сейчас процитирую. Тут у нас же рубрика «Дежавю» такая есть. Кусочек из разговора Брюса и Бога. В самом конце, когда Брюс говорит, что он хочет наладить отношения с своей супругой, с Грейс, и я не помню, как там конкретно, но вот отвечает Бог. «Это не молитва. Что для тебя действительно важно, Грейс? Ты хочешь вернуть ее?» И тут он, Брюс, задумывается и говорит: «Ты знаешь, нет, я хочу, чтобы она была счастлива, неважно каким образом. Я хочу, чтобы она встретила того, кто бы относился к ней со всей той любовью, которую я должен был бы ей отдать. Я хочу, чтобы она встретила того, кто бы смотрел на нее так, как я смотрю на нее, твоими глазами», — отвечает Брюс. «Вот теперь это молитва, Брюс», — отвечает Бог. «Не я хочу заполучить, да? Не я хочу вот этого, вот этого». Он говорит, что «я хочу, чтобы ей было хорошо». Да, молитва не для своего, вот, как бы, простите, кайфа.
Ну, да, потому что вы молитесь, да, для похоти своей. Да,
свое вожделение.
Не получаете, потому что молитесь.
А вот это, похоти, говорит, уже молитва, потому что это молитва, чтобы просто ей было хорошо. А ты, Господь, все остальное, пожалуйста, устрой и усмотри.
Ну да, я сейчас, знаешь, вспомнил, как раз читал недавно Третье Царство, там, в 4 главе, если не ошибаюсь, Соломон, ну вот, предстает перед Богом. И тот ожидает, что же этот молодой царь попросит.
Угу.
«Прошу мудрости, прошу разума. Народ трудный, непонятный.
Ну, там да, ведь вообще интересно, ведь да, Соломон, я размышлял над этим, а ведь Соломон фактически просто из страха попросил у Бога, потому что он видел и боялся, что он молодой, не справится с тем, что Давид, его отец, созидал. Да, и царство после того, как ушел Давид, уже тогда, когда он умирал, там
закачалось,
начало быть раздираемо вот этими противоречиями. Да. Да, внутри начали распри за царство. И Соломон ведь молился об этом и думал, мне богатство ничего не поможет.
А как Соломон к власти пришел? Вообще-то уже его брат праздновал царство.
Совершенно верно, да.
Да, вот об этом же
самозванец, речь, да? Брат в другом месте воцарился, типа.
Он уже там, все, давайте, праздник устроим по этому поводу, поэтому...
Потом... Да, мы часто ведь, настоящие молитвы, они исходят из наших страхов и боязни иногда, да, сомнений, и Бог видит это, да, и отвечает удивительно.
Когда мы разрушены внутри даже, когда мы понимаем, что я устал, я ничего не могу вот я сделать с этим, я просто сдаюсь. И тогда наша молитва действительно глубокая и искренняя. И я говорю: Господь, я своими силами реально ничего не могу сделать. Все, вот тебе.
Да. Мне очень нравится, кстати, пример в Деяниях, пример молитвы благодарения. Значит, Павла и Силы их арестовали, избили и бросили в темницу. Вот. И вместо того, чтобы плакать и жалеть себя, там написано, что Павел и Сила сидели и благодарили Бога. И славили Бога.
Да, да.
И я слушал проповедь, он говорит, Богу так понравилась эта молитва, что он стал притоптывать ногой, и темница поколебалась.
Да, и узы пали. А если помнишь неканонические стихи, если не ошибаюсь, третья глава Даниила, когда друзья находились уже внутри, там 100 стихов неканонических, и там как раз, кажется, молитва Авдинага, да, или вот...
Ну, когда они внутри печи, плясали.
И там вообще, там просто превосходные слова. Боже, благодарю за иней, за мороз, величественное твое имя, там, и там перечисляется, за что он благодарит. Просто я, правда, до сих пор не знаю, как так оно ушло из канона, эти стихи. Мне очень они нравятся.
Так, вопрос практический теперь, как пастору времени мало остается. Человек, который нас слушает и который, не умеет молиться. Вот как научиться молиться? С чего начать?
Почитайте псалмы. Вот действительно, я об этом с самого начала говорил. Почитайте псалмы, как вот Давид строит. Не зря вот этот молитвослов или даже вот в православной традиции очень много именно вот псалмы читаются. Да, что, ну и еще раз, Христос говорит, тоже ученики к нему подходили, как нам, Господи, молиться. Да, он назвал, да, и дал этот пример. Вот. Ну, обязательно, чтобы в молитве было поклонение еще раз, благодарение. И затем проси, что желаешь. Мы призваны открывать наши желания перед Богом.
Важнейший принцип молитвы — это искренность.
Да, и состояние. Да,
потому
состояние
что ты
молитвы.
Никого не обманешь. И, во-первых. Во-вторых, это не магическое заклинание, которое там произнес, получил. Это разговор. Разговор с Отцом. Второй вопрос. Как молиться, когда не знаешь о чем, не знаешь какими словами? То есть вот практически человек не знает, какими словами ему это все говорить. Вот бывает заклин, знаешь, такой.
Ну, с другой стороны, простыми, то, что есть. В любом случае, когда ты какую-то выражаешь просьбу, ты приходишь в магазин и спрашиваешь то или другое, или третье.
Не обязательно витиевато и красиво.
Да,
как
да,
получается,
просто,
не стесняйся,
понятно,
говори.
Простыми словами, да,
да. Да, и смотри, третий вопрос уже для тех, кто решил, что будет молиться. Как наладить регулярную молитвенную жизнь? Как победить лень и неорганизованность?
Ну, это принимать решение каждый день. А может быть, раз и навсегда. Или обновлять это, что я буду молиться. У меня будет это время, либо это, вот как мы ранее проговорили, это обязательно перед сном, либо это всегда утром. И, то есть вот эти вот моменты, вехи или как бы методы и время нужно устанавливать.
И вопрос, который мы в самом начале задавали, что изменится, если у тебя будет регулярная молитвенная жизнь, общение с Богом?
Но мы уже сказали, ответили на этот. Будет сила. Будет сила, однозначно. Сила преодолеть трудности этого дня грядущего. И в целом жить, что называется, полной грудью.
В послании к римлянам апостол Павел пишет, 12 глава, 12 стих, «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, а в молитве постоянны». Также мы читали сегодня, вспоминали сегодня и филиппийцев, и фессалоникийцев. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Это послание филиппийцам, можете там найти. В послании фессалоникийской церкви апостол пишет: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите, потому что такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Ну и сам Иисус тоже говорил ученикам, чтобы они молились. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не впасть в искушение», читаем мы в конце Евангелия от Матфея, в 26 главе. В общем, молиться надо, не стесняться, брать себя в руки, организовываться, и вы увидите, что жизнь меняется.
Здесь просто можно еще один маленький совет. Найдите верующего христианина, который будет вашим партнером в молитве. Mm-hmm. И это встречи, эти молитвенные встречи, вас научат регулярности и важности молитвы.
Все, mm-hmm. время наше подошло к концу. Спасибо большое, Павел,
спасибо.
Что нашел время, был сегодня с нами. Всего
доброго.
До свидания.
Доброго. До свидания.